Разворот на восток.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех на авторской программе журналиста и востоковеда Турала Керимова «Разворот на восток». Будем разбирать, изучать подробно многие ключевые темы, связанные, конечно же, с актуальными событиями, с актуальными заявлениями. Все, что происходит, все, что озвучивается, обязательно проанализируем подробно. Сегодня Турала, собственно, приветствую. Турал, привет.
Привет, добрый день. Приветствую наших зрителей и слушателей.
Ну и давай вкратце как раз для зрителей и слушателей. Напомним, расскажем, о чем сегодня пойдет речь. Безусловно, будет в центре внимания саммит Лиги арабских государств, где арабские страны пытались договориться так или иначе по позиции относительно конфликта, обострившегося конфликта на Ближнем Востоке. Есть очень любопытные слухи и реакции на них о возможном появлении военных баз России и Китая в Ливии, в Омане. Очень любопытный регион. Еще раз вернемся в сектор Газа и посмотрим, обсудим, насколько ситуация там объединяет, а точнее разъединяет США и Турцию. Тоже вопрос такой достаточно давний и острый. Ну и напоследок, но не менее важно, просто последним по времени, также разберем в ожидании от саммита ОТЭС, который в Сан-Франциско пройдет, потому что наверняка все уже видели фотографии, как улицы города зачищают от бездомных. А вот что непосредственно будет на саммите, будем как раз изучать подробно. Телефон наш 95-95-91-2. Комментарий, мысль, вопрос можно задать также через мессенджер WhatsApp 9-6-8-7-6-6-33-11, через приложение «Радио Спутник», ну и телеграм-канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Там в описании есть ссылочка. Турал, с чего начнем?
Да, действительно, саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества. Я бы добавил бы, это очень важно, потому что Организация исламского сотрудничества, она практически в три раза, да, превосходит по количеству участников Лигу арабских государств, и в нее входят не только арабские страны, естественно. И не часто происходит такая синхронизация двух саммитов. Нужно в любом случае оговориться и сказать, что это были не запланированные, да, в каком-то смысле экстренные саммиты. И факт в том, что главная тема, конечно же, ситуация, которая разворачивается в секторе Газа, война между Израилем и Хамас, которая привела уже к десяткам тысяч погибших, большая часть из которых женщины и дети. Именно эта причина, этот факт, он и вызвал столь острую бурную реакцию и, конечно же, потребность в проведении столь масштабного международного арабо-мусульманского саммита. Я коротко, да, уделю пару строк, пару предложений тому, что, как мне показалось, важным на этом саммите. Это то, что многие, да, большинство государств были представлены на уровне руководителей и правителей. Почему я так оговариваюсь? Потому что, ну, есть и премьер-министры, и президенты, и короли, и султаны, и эмиры, и так далее, и так далее. И практически все единогласно осудили Израиль, призвали к прекращению огня, к созданию палестинского государства. Были, конечно же, и частные мнения, как, например, президент Ирана Ибрагим Раиси. Впервые, кстати, за много лет, да, президент Ирана посещает Саудовскую Аравию, тоже нужно сказать, призвал, значит, мусульманские государства вооружать палестинцев. Это важное заявление. Далее, с официальным визитом и принимал участие в качестве полноправного члена данного мероприятия, участника данного мероприятия, президент Сирии Башар Асад. Это полный вывод Сирии. То есть это вот те моменты, которые остаются иногда за скобками, иногда в тени. Это полный вывод Сирии из международной изоляции хотя бы в рамках мусульманских сообществ, да, международных.
Это мелочь, но эти мелочи, обращать внимание, безусловно, нужно. Ну, фотография даже присутствовала.
Да, почему я так об этом уверенно говорю? Потому что, ну, обычно участие представителей Сирии так или иначе омрачалось какими-то бойкотами. Кто-то улетал заранее, кто-то не посещал те или иные пленарные сессии, заседания, собрания. А в этот раз, в общем-то, не было никаких эксцессов, и участие сирийского президента Асада воспринималось как нечто само собой разумеющееся. И в этом смысле, конечно, Алексей, здесь тоже событие, тоже большое событие. И я вчера у себя в телеграм-канале, тоже одноменном, да, «Разворот на Восток», писал именно на это, обращал внимание, что даже президент Турции Эрдоган в первом ряду стоял буквально через... кто там был? Рядом с Эрдоганом стоял как непосредственно президент Палестины Аббас, потом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, рядом с ним король Иордании Абдалла, второй рядом с королем, значит, Иордании президент Египта Ас-Сиси, с которым, кстати, Эрдогану тоже были очень плохие отношения 10 лет подряд. И вот в Риаде вчера они, получается, второй раз побеседовали. Третий раз увиделись. Они второй раз побеседовали с глазу на глаз за вот 11 лет практически. И рядом с Ас-Сиси стоял как раз Башар Асад. Это тоже показатель.
Но в первом ряду.
Это тоже показатель. Далее, еще один показатель, это то, что, вернусь к Раиси, это то, что продолжаются саудовско-иранские контакты, несмотря на происходящее в регионе, потому что нужно тоже не забывать о том, что ну, были разные мнения, и одно из них соответствовало тому, что скоро опять наступит похолодание между Эр-Риядом и Тегераном, и Саудовская Аравия и Иран снова будут разведены по разным углам в регионе, именно из-за этого обострения, из-за разных взглядов, предпочтений в этой истории. Ну и самое основное, конечно же, да, с одной стороны, такая внешняя солидарность была продемонстрирована, и все единогласно выступили против происходящего. Но, с другой стороны, ну, приехали ведущие лидеры, да, крупных региональных, субрегиональных мусульманских государств, и, казалось бы, и президент Египта, и президент Ирана, и президент Турции собрались, в общем-то, на одном мероприятии, очень редко такое происходит. Но могли бы, наверное, выдвинуть какой-то значит,
общий документ, общее заявление на письменном уровне.
Значит, дорожную карту.
А, да, уже конкретный план.
То есть, что вот то-то, то-то и то-то, да, при таких-то условиях и при таких-то шагах можно достичь таких-то результатов для того, чтобы в конечном итоге мы имели там, я не знаю, стабильное, долгосрочное, устойчивое урегулирование конфликта. Ну, или хотя бы каких-то элементов палестино-израильского конфликта взять и за раз, там, за один саммит мусульманских государств решить палестинский вопрос невозможно, конечно, и никто таких надежд или иллюзий не питал. Но при этом все ожидали, что будет хотя бы какой-то план действий начерчен, согласован, и в соответствии с ним эти государства, которые там собрались, возможно, которых там нет, союзники или партнеры внерегиональные, да, там в лице России, Китая, стран глобального юга, Африки той же самой и прочее, будут выступать в качестве посредников стран, держав, которые будут выступать гарантами и прочее. Ничего такого не было. И вот я думаю, что именно почему, да, этого не было, и что, собственно говоря, казалось бы, это уже, вот, на мой взгляд, это уже верх, потолок того, что можно вот на таком общеарабо-исламском, арабо-мусульманском уровне придумать, что дальше с этим делать. Вот сейчас как раз об этом будем говорить.
У нас есть как раз на связи человек, который нам все об этом подробно расскажет. Артем Адрианов, исследователь Института международных исследований МГИМО, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Артем, приветствуем. И сразу, наверное, перейдем к вопросам. Какой отклик в региональной прессе, и нужно, конечно же, сказать, вчера очень быстро разошлось по информагентствам то, что Саудовская Аравия и Эмираты заблокировали инициативу Ирана, инициативу Алжира, и об эмбарго в отношении Израиля, и об, значит, блокаде по отношению к нему, ну и о таких вопросах, как торговля энергоносителями, вооружением и прочее. Скажите, пожалуйста, как результаты саммита оцениваются на Ближнем Востоке?
Для начала хотел бы отметить, что еще перед саммитом, когда началась вся эскалация, в арабских соцсетях можно было часто найти какие-то такие ностальгические нотки о событиях 1973 года, когда арабские страны во главе с как раз королем Саудовской Аравии Фейсалом ввели нефтяной эмбарго против западных стран, которые поддерживали Израиль. И многие, скажем так, на обыватели, да, предлагали, чтобы и сейчас ввели нефтяное эмбарго или газовое эмбарго со стороны Катара для того, чтобы заставить США и Израиль предпринять хоть какие-то действия в пользу палестинцев и как-то пойти на диалог. Что как в 1973 году это частично сработало, может быть, и сейчас это сработает. Но затем и саудовский министр иностранных дел саудовский министр инвестиций недавно сказал, что никакого нефтяного эмбарго не будет, что это против наших интересов, что мы будем дипломатическими методами пользоваться. И катарские правительство тоже выпускало заявление о том, что никакого газового эмбарго тоже не предвидится, что тут только мирные методы. И теперь после этого саммита окончательно ясно, что даже призыв к этому эмбарго не дали включить в итоговое заявление, которое довольно объемным получилось, много слов осуждения там было, но каких-то конкретных действий так и не получилось. Пишут даже о том, что не дали включить туда призыв к тому, чтобы заморозить дипломатические или экономические контакты с Израилем, и что якобы этого тоже не дали сделать Саудовской Аравии и Эмираты, хотя Бахрейн, например, как раз отозвал своего посла из Израиля и заморозил экономические отношения с ним. Так что тут мнения довольно разные. Думаю, многие жители арабского мира возлагали надежды на этот саммит, что соберутся все вообще возможные лидеры. Получился в итоге сдвоенный саммит Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, как вы сказали, Турал. Собрались вообще все возможные лидеры этого мира, и в итоге ничего. Да, скорее такое протокольное мероприятие получилось, что выпустили общую резолюцию, а действий-то никаких не предприняли. И скорее тут была, наверное, цель Саудовской Аравии и каких-то других арабских стран, которые настроены более на диалог с Израилем и США, которые здесь выступают такой третьей стороной в этом треугольнике, не дать перехватить повестку и привести к создать какое-то общественное давление для того, чтобы они были вынуждены ввести какие-то действительно решительные меры. Видимо, пока все находится в этапе обсуждений, и все думают, что делать дальше, потому что кризис в Газе, как оказалось, никому не выгоден, никому не нужен, и все хотят, чтобы он поскорее закончился. И не только по гуманитарным соображениям, а по чисто национальным интересам.
Артем, я с вами соглашусь, у меня тоже складывается впечатление того, что действительно и к Саудовской Аравии, и Объединенные Эмираты, и Арабские Эмираты в первую очередь попытались перехватить инициативу у таких жестко настроенных региональных лидеров, но которые не переходят к каким-то практическим шагам при этом, да, у той же Турции и Ирана, инициативу и выступить в роли такой главной балансирующей, что ли, да, силы в направлении дипломатического все-таки урегулирования ситуации. И вы отметили роль Соединенных Штатов. Я бы хотел от себя добавить, что сейчас наблюдается резкое похолодание в отношениях между правительством Нетаньяху и администрацией Белого дома, да, демократической администрацией, администрацией Байдена, которые, кстати, никогда друг другу за все эти годы и не питали каких-то теплых чувств. И мы помним, все до этого кризиса тоже очень часто говорили о том, что Белый дом, по сути дела, пытается всеми возможными способами игнорировать Нетаньяху и его правительство по самым разным причинам. И вот теперь мы наблюдаем то, как в Белом доме говорят одно, заявляют о каких-то примирительных на самом деле шагах, делают заявления, которые хотели бы услышать в арабских столицах и в Тегеране тоже, кстати, да, о том, что Израиль, например, не собирается сохранять за собой контроль над сектором Газа или над теми его частями, которые сейчас перешли в ходе наступательной наземной операции Израиля в этом эксклаве под его контроль. Говорят о том, что якобы управлять Газой после завершения кризиса будет палестинская администрация, администрация ФАТХ, Организация освобождения Палестины. Говорят о гуманитарных коридорах. И еще много, целый ряд был заявлений именно из Белого дома, из Государственного департамента, устами Блинкена в том числе, о каких-то шагах, которые якобы уже согласованы и будут воплощаться. И тут администрация правительства, да, и официальные представители правительства Нетаньяху отвергают их все подряд просто. И по гуманитарным коридорам о том, что Израиль не давал никаких согласий, ни о каких временных гуманитарных коридорах, ежедневных, ну, то есть там на несколько часов в день, каждый день, и о том, что якобы Израиль сохранит за собой военный контроль над сектором Газа и после завершения операции, и о том, что Израиль против перехода значит, административных функций в руки ФАТХ в секторе Газа. Ну, то есть вот сначала американцы заявляют, а потом израильтяне опровергают. И не кажется ли вам, что в какой-то момент арабские, умеренные арабские да, страны, и в этом контексте умеренные, сами предложат какие-то пути решения даже не Израилю, а американцам, и американцы на них согласятся именно в свете того, что я, ну, в общем-то, Израилю-то была оказана полная поддержка, да, возможно, всевозможная поддержка со стороны Соединенных Штатов и их союзников, но при этом мы сейчас наблюдаем, как Нетаньяху торпедирует просто любые усилия со стороны США на этом направлении, не склонит, да, не, значит, приведет ли это к тому, что чаша весов склонится в пользу арабских государств все-таки в Белом доме?
Возможно, так и будет продолжаться, поскольку Израиль очень сильно, его позиция очень сильно зависит от внутриполитической ситуации, и если посмотреть на заявление израильских комментаторов, все они настроены крайне жестко по отношению к Хамасу, и увидеть там умеренные взгляды крайне, крайне трудно. Практически таких людей нету, поскольку это воспринимается событие 7 октября как такое радикальное проявление того, что Хамас — это недоговороспособная структура, что с ней можно только военным путем покончить и никаких переговоров быть не может. И поскольку изначально такая повестка была задана, то Нетаньяху продолжает придерживаться во многом, может быть, по каким-то личным взглядам, но во многом и по своим партнерам по коалиции, хотя сейчас есть правительство национального спасения, но в Израиле выборы происходят часто, и вполне возможно, что Нетаньяху пытается по-прежнему сохранить свои позиции и поддержку правого блока, который крайне радикальный и враждебно настроен по отношению к палестинцам и особенно к Хамасу. Поэтому арабские страны сейчас, конечно, имеют возможность перехватить инициативу и предлагать свои пути решения этой проблемы. Но здесь они сталкиваются с проблемой, что им нужно выбирать, а кто будет руководить дальнейшей Палестиной. Это будет Организация освобождения Палестины и Махмуд Аббас, который уже находится в крайне преклонном возрасте, и в Палестине он совсем не популярен. И тут разговоры о том, кто придет ему на замену. У разных стран есть свои кандидаты, которых они хотели бы там видеть. Но при этом сам блок ООП крайне непопулярен среди палестинцев. На западном берегу уже много лет растет популярность Хамас. И если ставить на Хамас, то Хамас не устраивает многие арабские страны по идеологическим и политическим причинам, во многом также из-за связи Хамас с Ираном и так далее. Да, поэтому пока что, я думаю, арабские страны во многом еще разделены, потому если они предложат какой-то план для Палестины, то кто этой Палестиной будет управлять? Да, кто будет там их доверенным лицом, который затем будет вести переговоры и с Израилем, и с ними, и как-то обустраивать жизнь на Западном берегу. Поэтому, видимо, ситуация настолько сложная, настолько сложно придумать резко решение для проблемы, которую многие стремились игнорировать, и там, заливать ее деньгами, например, как это делал Катар, или принимать дежурные заявления, да, оказывается, что проблему-то решить крайне сложно, договориться со всеми после такой радикальной эскалации практически невозможно. Поэтому будем смотреть, как Саудовская Аравия будет дальше действовать, раз уж она стремится стать таким лидером повестки и лидером арабского мира.
Ну, тут действительно, вот, кстати, даже, да, с катарской позицией, нужно же опять вспомнить историю происходящего, и если не ошибаюсь, в 16 или в 17 году вопрос финансирования Хамас со стороны Катара лоббировался практически лично премьером Нетаньяху. И он выступал против той финансовой, административной и гуманитарной блокады, которую против Хамас практиковала, пыталась, да, практиковать, насколько это было возможно, учитывая все те ресурсы, которые есть у палестинской администрации на Западном берегу, со стороны Махмуда Аббаса по отношению к Хамас. И вот здесь эта практика, которую в Израиле теперь называют порочной, она же, собственно говоря, закладывалась в том числе и самим Израилем. А вопрос о том, кто будет контролировать сектор Газа, тоже очень интересное направление, да, для того, чтобы и дискутировать на этот счет, и по поводу дальнейшей политики региональной непосредственно соседей Израиля. Тут сейчас, на мой взгляд, вырисовывается ситуация, когда Израиль, если не напрямую, то косвенно пытается переложить, все-таки снова переложить ответственность за сектор Газа на Египет. Объясню сейчас коротко, почему я так думаю. Потому что, если помним, месяц назад израильтяне стали, ну, там, через неделю буквально после 7 октября, после этих событий катастрофических, трагичных, заявлять о том, что они радикально решат вопрос сектора Газа. И стали пытаться прозондировать и международное общественное мнение, израильское, и региональное, по поводу того, а что, если вот мы сейчас вообще всех палестинцев оттуда депортируем, да, по сути дела. Столкнулись с самой жесткой реакцией, противодействием. И иорданцы напрямую на этой неделе заявили, что любая попытка депортации палестинцев с их территорий будет означать объявление войны Иордании. Египтяне тоже недели три назад об этом устами президента сказали, что для них это красная линия, после которой Египет будет считать, что это агрессия против Египта осуществляется. Но сейчас вырисовывается эта ситуация, когда, судя по заявлениям Нетаньяху, север сектора останется под израильским контролем. Эти территории будут приведены в абсолютную негодность для проживания кого бы то ни было, и не только палестинцев, но и какие-то теоретически новые израильские поселения там тоже не появятся. Все население, да, более 2,5 миллионов, будет сосредоточено в южной части сектора, так называемой, да, южнее так называемой линии Вади Газа. И Израиль говорит, что он не будет принимать никакого участия в каком-либо обеспечении этих людей, этого населения, ни электричеством, ни светом, ни какими-то медикаментами, ни продуктами гуманитарного характера первой необходимости. А кто этим тогда, да, будет вынужден заниматься? Ну, по сути дела, получается, что так или иначе придется как-то в разрешении этой ситуации принимать участие Египту. Тоже несколько вариантов. Или пускать этих людей всех к себе, или брать на себя полностью за них ответственность, или же привлекать какие-то третьи стороны, я не знаю, американцев, Евросоюз, ЛАГ, Турцию и всех остальных, кто хочет как-то принять в этом участие и пытаться полностью обеспечивать вот этот вот кусок этого эксклава, который останется после завершения операции. Антон, у нас остается... Артем, у нас остается 1,5 минутки, к сожалению, времени, как всегда, мало, и если можно, коротко, как вы считаете, не претерпит ли трансформацию двухсторонние отношения и Египта и Иордании с Израилем, и Египта и Иордании с Соединенными Штатами после этого конфликта, вот в свете всего происходящего?
Я думаю, что с Египтом больших изменений не будет, поскольку Египет достаточно хорошо показывает свою пропалестинскую позицию для населения. Египет отправляет туда большой гуманитарный конвой, например, как вы сказали, он действительно берет на себя ответственность фактически. А вот по Иордании могут быть изменения, поскольку есть вопросы у населения Иордании к иорданской монархии, поскольку, как мы знаем, большая часть населения Иордании — это фактически бывшие беженцы из Палестины. Да, и как будет реагировать правительство в ответ на серьезные требования населения после того, как были уже большие стычки между протестующими и полицией, это вопрос, и думаю, здесь как раз изменения могут быть.
Спасибо большое, Артем.
Артем Адрианов был с нами на связи, исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Евгения Максимовича Примакова. Спасибо большое, Артем. И мы продолжим говорить о ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что еще очень долго это будет происходить. И в нашем сегодняшнем эфире мы тоже еще затронем. Следующая тема у нас будет тоже по Ближнему Востоку. И по тому, почему возможность создания баз ВМФ РФ и ВМС КНР в Ливии и Омане вызвали такую панику в НАТО. Думаю, что это будет интересно.
Разворот на восток.